Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Бродвей, 1775. Подготовили и ведут программу Марина Ефимова и Сергей Довлатов. Это последнее участие Довлатова в бродвейской программе. Эфир 17 августа 90 года.
Говорит радио «Свобода». В эфире «Бродвей, 1775».
Америка и события на Ближнем Востоке.
Бунт в нью-йоркской тюрьме.
С днем рождения, Кенни Роджерс. И другие темы в программе «Бродвей 1775».
Передачу ведут Сергей Довлатов и Марина Ефимова.
Визит короля Хусейна в Соединенные Штаты. Переброска иракских войск к границам Саудовской Аравии. Как и все, что связано с Ближним Востоком, остается в центре внимания американской общественности. Что думает о ближневосточном конфликте средний американец? С этим вопросом я по традиции обратилась к первому прохожему, которого остановила на углу Бродвея и 57-й улицы, рядом с нашей редакцией. На этот раз это была молодая женщина, эмигрантка из Аргентины.
My name is Monica Dominguez. And I think it's really dangerous and sad what's going on.
Меня зовут Моника Домингес, представилась девушка. Я думаю, что ситуация становится действительно очень опасной. Сначала мне казалось, что это скоро кончится, уладится как-то. Но с каждым днем проблема все усложняется. Я надеюсь, что конфликт на Ближнем Востоке в конце концов разрешится. Мы все так думаем. Этот человек, я имею в виду Саддама Хусейна, очень жесткий человек. Все так думают. И наш президент Аргентины тоже послал туда людей. Я считаю, что каждая страна должна принять участие в разрешении этой проблемы. Оно того стоит, потому что мир на Земле в опасности.
Это было высказывание иммигрантки из Аргентины Моники Домингес. А вот голос официальных кругов. Представитель Госдепартамента Ричард Бучер.
Американскому послу в Кувейте было предложено в течение 2 часов собрать всех американцев в здании международного отеля в центре города Кувейта напротив американского посольства. Иракские власти объясняют эту меру требованиями безопасности американцев. Посол заявил, что собрать всех за 2 часа практически невозможно. Он потребовал более подробных объяснений и еще раз напомнил иракским купцам властям об их полной ответственности за жизнь и безопасность американцев, находящихся на их территории.
В своем выступлении в Министерстве обороны Соединенных Штатов президент Буш сказал:
сегодня американские солдаты и союзные войска стоят на посту в песках и у берегов Саудовской Аравии. Они служат делу справедливости и свободы, делу, которое поддерживает весь мир. Саддам Хусейн пытается убедить всех, что его оккупация дружественного арабского государства, оккупация, которая никак не была спровоцирована, является борьбой арабов с американцами. Это неверно. Саддам Хусейн лжет своим соседям. Это Саддам Хусейн вторгся в чужую страну и теперь грозит другим арабским государствам. Мы же, в отличие от него, протягиваем нашим арабским друзьям руку помощи в тот момент, когда они в ней нуждаются.
Саддам also have us believe that this is a struggle between the haves and the have-nots.
Саддам пытается убедить нас, что он начал борьбу неимущих против имущих, то есть против богатых. И это неправда, потому что Ирак как раз имущий. Ирак обладает вторыми по величине после Саудовской Аравии запасами нефти. Но из-за разрушительной политики войны против других мусульманских стран, Хусейн превратил богатство своей страны в бедность. И именно население Ирака страдает больше всех из-за территориальных амбиций Саддама Хусейна.
Our action in the Gulf is not about religion.
Наши действия в районе Персидского залива объясняются не разницей религии или культуры, и не корысть, как пытается убедить всех иракский лидер. В районе Персидского залива мы боремся сейчас с агрессией и защищаем суверенность наций. Мы боремся, чтобы показать, что мы держим свое слово и не бросаем друзей в беде. Мы отстаиваем не только свои национальные интересы, но мир и стабильность на земном шаре.
And it is about our own national security interests and ensuring the peace and stability of the entire world.
Это был голос президента Соединенных Штатов Джорджа Буша.
Вы знаете, Марина, когда я жил в Советском Союзе, политика была как бы отдельно, а жизнь тоже отдельно. Какой-нибудь карибский кризис на моих личных обстоятельствах никак не отразился. Ну, Кеннеди с Хрущевым поссорились, а я как бы ни при чем. Иное дело теперь. Произошли события в Персидском заливе, и вот я подъезжаю к бензоколонке, и нужно платить $1.50 за галлон. А может, уже и больше, я 2 дня не заправлялся. Кто-то нахмурился на Ближнем Востоке, а у меня увеличиваются расходы. В газетах пишут, что нефтяные компании нагнетают спекулятивные цены, пользуясь кризисом в Персидском заливе. И вот я обращаюсь к нашему вашингтонскому корреспонденту Виктору Щукину. Скажите, Виктор, наше родное правительство защитит нас, наконец, от этого спекулятивного бума? Или мы скоро начнем платить за бензин в 2 раза больше, чем до начала авантюры Саддама Хусейна?
Правительство, конечно, вмешается в определенный момент и установит контроль над ценами. Но пока администрация Буша считает, что увеличение цен оправдано экономическими соображениями. Ведь нефтяным компаниям приходится сейчас платить за нефть гораздо дороже, чем до начала кризиса. Кроме того, учтите, цены растут не только в результате того, что уже произошло, но и в предвидении дальнейших событий. Это, кстати, одна из важнейших характеристик рынка. Учтите также, что американцы платят за бензин гораздо меньше, чем в Западной Европе или Японии.
Ну да, но и машины у американцев намного мощнее, и они потребляют чуть ли не в 2 раза больше бензина, чем европейские или японские машины.
Знаете, это не совсем так сейчас. Лет 10 назад американские машины действительно потребляли в 1.5-2 раза больше бензина, чем японские и европейские. Но после нефтяного кризиса середины 70-х, конца 70-х годов начался заметный сдвиг. Американцы постепенно тоже стали отказываться от привычки ездить на больших и мощных машинах. Недавно в печати были приведены интересные показатели, характеризующие эффективность американских легковых автомашин. В 70-е годы американский легковой автомобиль расходовал в среднем 20 литров бензина на 100 километров. Сейчас эта норма понизилась до 12 литров. Соответственно, уменьшилась и стоимость эксплуатации машины. Ну, например, в 70-м году на 100 километров легковая машина расходовала бензина и смазочных масел на $6, а сейчас только на 3.
Все это, конечно, утешает, но я знаю одно. Я плачу сейчас за бензин гораздо больше, чем 2 недели назад.
Вы знаете, если не считать последней вспышки цен, связанной с кризисом в Персидском заливе, то на самом деле вы платите сейчас за бензин не больше, чем 3-4 года и даже 10 лет назад. По расчетам Американского нефтяного института, цены на бензин в течение последних 15 лет росли примерно с такой же скоростью, как наша с вами зарплата. Таким образом, если пересчитать цены на бензин и нашу зарплату в постоянных ценах, то получится, что мы пока ничего не проиграли.
Ну, а если в результате кризиса в Персидском заливе цены на бензин подскочат еще в 2 раза, тогда что вы скажете?
Тогда я скажу, что наше правительство, безусловно, вмешается и установит контроль над ценами.
События на Ближнем Востоке как-то особенно оттеняют значение той годовщины, которая сейчас отмечается у нас в Нью-Йорке. Я имею в виду 50-летие битвы за Англию. В 15 минутах ходьбы от нашей редакции на реке Гудзон пришвартован авианосец «Интрепид», где организован музей военно-морских сил Соединенных Штатов. Несколько дней назад здесь открылась выставка, посвященная этой годовщине. Передаю микрофон Эми Ореховой.
This is a compression of words spoken by Sir Winston Spencer Churchill, born in 1874.
Эти слова Винстона Черчилля звучали, когда я вошла на выставку, посвященную 50-летию битвы над Англией. Сопровождающий меня научный сотрудник музея Джерри Робертс рассказывает.
What we've done here aboard the Intrepid Museum is created the portion of the London subway system where thousands of Londoners spent many evenings.
Мы попытались восстановить здесь лондонское метро, где во время битвы над Англией жители города проводили почти каждый вечер. Лондон оказался счастливее многих других европейских городов, имея достаточно большие бомбоубежища, которые были построены в системе метро. Семьями люди вечерами спускались в метро, приносили с собой спальные мешки, еду. Кроме этого, мы включили в экспозицию модели самолетов, которые участвовали в битве за Англию. Английские, итальянские и немецкие. А здесь, за стеклом, вы видите восстановленную сцену разрушенного бомбежкой лондонского дома. И рядом униформу солдат, участвовавших в тушении пожаров. Скажите, мистер Робертс, а как называются фильмы, которые идут во время экспозиции выставки? Мы показываем два кинофильма. Один Франка Капра «Битва за Англию», сделанный, кстати, в 40-м году. И был он показан в Америке в то время, чтобы вызвать в американцах сочувствие к англичанам. И другой фильм, английский, сделанный уже в 70-х годах, тоже под названием «Битва за Англию».
Then the other movie we're showing is the British movie Battle of Britain, which was produced in the early 1970s.
Поднявшись на верхнюю палубу авианосца Intrepid, я встречаю мужчину лет 60 с двумя девочками-подростками. Показывая на самолеты, он что-то тихо рассказывает им. Я знакомлюсь с ними. Оказывается, что мистер Джек Гоинг привел своих внучек в музей не только для того, чтобы показать им выставку, посвященную битве над Англией, но и вспомнить другое событие – капитуляцию Японии 45 лет назад. Скажите, мистер Гоинг, а вы помните день, когда Япония объявила о капитуляции? Я жил в это время в Нью-Джерси, в маленьком городке. Все в этот день остановили работу, и все были рады, что наконец-то ужас войны закончился. Все были счастливы. А что вы делали в этот день, вы помните? Мы вскочили в машину и просто поехали по городу. Все люди вышли на улицу, обнимаясь и целуясь друг с другом. А Нью-Йорк просто обезумел. На Таймс-сквер, например, делало что-то невероятное. И я уверен, что то же самое было и в России. Все были счастливы и удовлетворены. Ну, а вы наверняка слишком молоды, чтобы помнить это.
It's a long way to temporary. It's a long way to go. It's a long way to temporary. To the sweetest gal I know. Goodbye to Piccadilly. Farewell to Hounswell. It's a long, long way to temporary. Cause my heart really lies there.
Говорит Радио Свобода. В эфире Бродвей 1775. Передачу ведут Сергей Довлатов и Марина Ефимова. В нью-йоркской тюрьме на Рикерс-Айленд произошел бунт заключенных. Бунт был ответом на начавшуюся ранее забастовку тюремных надзирателей. 3 часа заключенные Рикерс-Айленд удерживали под своим контролем один из тюремных корпусов. Результатом подавления бунта, когда насилие применялось, похоже, с обеих сторон, оказалось 162 раненых. 35 заключенных и 12 охранников получили тяжелые увечья. Один заключенный находится в критическом состоянии. Мэр Динкинс назначил следственную комиссию, которой предстоит определить причины бунта, а также степень виновности надзирателей, которые по поступившим сведениям избивали заключенных уже после подавления бунта. Наш репортер Раиса Вайль связалась по телефону с администрацией тюрьмы.
Заместитель комиссара Нью-Йорка в управлении по связям с общественностью Руби Вайес прежде всего сообщила мне, что въезд на территорию тюрьмы на Райкерс-Айленде, пока там работает специальная комиссия по расследованию происшествия, запрещен даже журналистам. По телефону из нашей студии я спросила ее, связаны ли как-то условия жизни заключенных на Райкерс-Айленде с беспорядками на острове.
Нет, причина была вовсе не в этом. Но сначала небольшая справка. В Нью-Йорке около 20 тысяч заключенных. У нас 15 тюрем, и 9 из них находятся на Райкерс-Айленде. Так что это целый тюремный комплекс, и здесь отбывают срок около 14 тысяч заключенных. 60% тюремных помещений – это огромные комнаты, в которых живут по 50-60 человек. Остальные 40% – одиночные камеры. Все наши, так сказать, подопечные получают одинаковое трехразовое питание. Само собой, что при каждой тюрьме есть библиотеки. Свежие газеты, журналы, художественная литература – все это к услугам заключенных. Библиотекой имеют право пользоваться все. Некоторые заключенные работают, некоторые участвуют в различных программах. Например, если хотят, то могут продолжать здесь свое образование или пройти курс по излечению от алкоголизма, наркомании. В специальных помещениях есть телевизор. Мы называем это комнатой встреч.
А, простите, что еще? Какие-нибудь концерты, может быть, кино?
Давайте не будем забывать, что это все-таки тюрьма. Как вы знаете, телевизор — это минимум 13 каналов. Мне кажется, что этого достаточно. Это ведь не увеселительное заведение. Что касается питания, то думаю, что в Нью-Йорке есть люди, которые поменялись бы местами с нашими обитателями. Завтрак, обед и ужин. В меню каждый день молочные продукты, мясо или рыба, всегда овощи, фрукты.
Тюремные надзиратели и охрана утверждают, что начали забастовку, потому что они все время подвергаются оскорблениям, а иногда и открытым нападениям со стороны заключенных. В связи с событиями на острове часто упоминается так называемый «закон Тейлора». Расскажите, пожалуйста, что это за закон?
Закон Тейлора – это акт, оговаривающий, что государственные и городские служащие не имеют права на забастовку, а в нашем случае еще и не имеют права применять силу по отношению к заключенным, даже если те явно нарушают тюремный режим. Получается, что у преступников есть все права, а у тех, кто их охраняет, никаких.
Похоже, что в данном случае ваша охрана решила обойти закон Тейлора. Во-первых, они устроили забастовку, а во-вторых, жертвы были с обеих сторон. Так что силу применяли здесь и те, и другие. Ну, а что было потом?
Все началось с того, что несколько человек, я имею в виду заключенных, забаррикадировали свои помещения и стали громить там все подряд. Кровати, стулья, столы. Их примеру последовали остальные арестанты, и вскоре вся тюрьма была охвачена каким-то безумием. Их уговаривали, предупреждали, все бесполезно. Они продолжали буйствовать.
А что вы собираетесь делать дальше? Как будет улаживаться этот конфликт?
Проблема во многих отношениях уже решена. Беспорядки закончились, инвентарь исправлен или привезен новый. Охрана и сотрудники городского управления исправительных учреждений уже вернулись к исполнению своих обязанностей. Специальная комиссия занимается сейчас расследованием этого происшествия. А Райкерс-Айленд возвращается к нормальной жизни. Мы продолжаем свою работу.
Сережа, я замечаю, что вот создается впечатление, будто все самое страшное всегда происходит в Нью-Йорке. А между прочим, вот что случилось недавно в нашей уютной зеленой столице, в Вашингтоне. Там сам мэр города предстал перед судом по обвинению в употреблении наркотиков. Правда, по большинству пунктов обвинения Марион Берри был оправдан. Вот в связи с вердиктом присяжных по этому делу я позвонила в Вашингтонское бюро «Радио Свободы» нашим коллегам, которым ближе, конечно, события в столице, и поговорила с корреспондентом Кевином Фолли. Мистер Фолли, каково ваше мнение о Мэрионе Берри как о мэре? Он был хорошим мэром.
Well, he was the mayor of Washington, has been the mayor of Washington, I believe, for almost 12 years.
Ну, прежде всего, Берри был мэром Вашингтона 12 лет. При нем открылось много новых предприятий. Строительный бум в городе был по большей части его заслугой. А строительство дало тысячи новых рабочих мест и увеличило доход города от налогов на недвижимость. Кроме того, это строительство вдохнуло новую жизнь в даунтаун, деловую часть города, которая до этого была в запустении. Берри ввел для удобства населения некоторые новые виды городского обслуживания. И, в общем, вероятно, хорошо справлялся со своими обязанностями все три срока своего правления. Но к концу последнего срока люди начали жаловаться на увеличивающуюся преступность в Вашингтоне. Проблемы действительно серьезные. Выросло потребление наркотиков, выросла статистика убийств, особенно убийств, имеющих отношение к торговле наркотиками. И в городе не хватает служб скорой помощи и полиции. Так что жалобы были и на ухудшение самых необходимых населению городских служб.
Мистер Фолли, но почему Берри был так популярен в Вашингтоне? Его популярность распространялась только на черное население?
Well, Washington's population is predominantly black, I believe. It is more than 60%.
Дело в том, что вообще население Вашингтона в основном черное, более 60%. Берри очень обаятельный человек, прекрасный оратор, и у него масса почитателей и последователей. Не только те, кто работал с ним под его началом, но и те, кто участвовал в его предвыборных кампаниях. А вот среди оппозиции как раз не было единства. Надо еще учитывать, что большинство политически активного населения столицы – демократы. Они здесь гораздо сильнее, чем республиканцы, так что Барри понимал, что у него все шансы быть переизбранным.
Что вы думаете о вердикте суда над Мэрионом Барри?
Я могу выразить только свое личное мнение. Я думаю, что на суде было представлено достаточно свидетельств, чтобы вынести мэру гораздо более суровый приговор.
А считаете ли вы возможным, чтобы вот сейчас, когда в стране идет настоящая война с наркотиками, человек, употребляющий наркотики, получил место в городском совете, на которое сейчас претендует Барри.
Ну что можно сказать? Сейчас мэр заявляет, что он собирается изменить свою жизнь, свои привычки. Он ведь не признал себя наркоманом, он только признал, что имел склонность к наркотикам, что у него бывали проблемы. Ну, в общем, он может быть избран в городской совет, и я почти уверен, что это возможно. Он очень популярен.
Так вы думаете, что он и до сих пор популярен?
О да, без всякого сомнения. Это видно из того, сколько сочувствующих каждый день подбадривают его и заявляют, что они снова готовы избрать его мэром. Да, он все еще популярен.
И вот я вам должен сказать, Марина, что в отличие от многих своих соотечественников, русских эмигрантов в Нью-Йорке, я очень рад за мэра Мэриона Берри, что он был фактически оправдан. Его признали виновным по двум пунктам из 14, это означает фактическое оправдание. Заметьте, те из американцев, кто слегка заражен недугом расизма, любят задавать друг другу такой, я бы сказал, сакраментальный вопрос. Что бы ты стал делать, если бы твоя дочь влюбилась в негра? Когда этот вопрос задали Альберту Эйнштейну, тот ответил: «Я бы захотел познакомиться с женихом». Когда Василия Аксенова в одном интервью спросили: «Вы могли бы жениться на негритянке?» Аксенов ответил: «Куда уж мне? К чему я клоню?» Оказавшись в эмиграции, многие выходцы из Советского Союза неожиданно приобщились к худшему, что есть в Америке, к расовым предрассудкам. Негров у нас в районе, в Форест-Хиллсе, где много русских, называют шварцами, чебурашками, чернобылями и даже черненками. И это, должен вам сказать, свинство. Когда в нашем доме поселилась первая негритянская семья, Джим Уоррен с красавицей женой и двумя дочками, иммигранты страшно всполошились, и даже пожилая тетя Фрида опасалась изнасилования. Тщетно, заметьте. Уоррен – бухгалтер, его жена Рэйчел – учительница. Они деликатные, интеллигентные, сердечные люди. Вообще-то все американцы знают, что если уж негр интеллигентен, то он интеллигентен безмерно, изысканно, с особым присущим неграм артистизмом и изяществом. Короче, мы быстро подружились вот с этой семьей Уорренов, с его женой, и при встрече я ему задушевно напевал: «Ты не вейся, черный Уоррен». А он, встречая нас с дочкой Катей, также задушевно напевал: «Выходила на берег Катюша». Опять же, к чему я клоню? Мэр Вашингтона Мэрион Берри оказался в серьезной ситуации, столкнулся с серьезными личными проблемами – наркотики, женщины и так далее. Он публично просил прощения у жены и своих избирателей. Это необычайно импозантный, привлекательный, явно умный человек. Я сам грешный. От души желаю ему выкарабкаться из всех его проблем. Хороший ли он мэр? Вот что существенно. Соответствует ли он, как говорится, занимаемой должности? Но это мое личное мнение. А вот, так сказать, правовой, объективный комментарий. У микрофона наш юридический обозреватель, адвокат Инна Файнсон.
Дело в том, что для того, чтобы вынести приговор, 12 присяжных заседателей должны единогласно принять решение, виновен или невиновен. В деле Берри присяжные пришли к согласию только по поводу двух пунктов обвинения. Они признали мэра виновным в употреблении наркотиков в ноябре 1989 года и невиновным в употреблении наркотиков в сентябре 1988 года. По поводу остальных пунктов присяжные были не в состоянии убедить друг друга. После 8-дневного заседания 9 женщин и 3 мужчин, из них 2 белых и 10 черных, как и сам мэр Берри, пришли к выводу, что их разногласия неразрешимы, что они в тупике и единогласного решения не примут, сколько бы ни заседали. Такая ситуация называется «hung jury», переводя дословно «подвешенные присяжные», и она дает прокурорам право назначить новый судебный процесс по поводу неразрешенных, оставшихся висеть в воздухе, обвинений. Получилось, что двухмесячный судебный процесс был почти что пустой тратой времени. Такой результат – это специфика института присяжных заседателей, институт, который периодически критикуют за неэффективность, называют историческим анахронизмом. Но, тем не менее, суд присяжных заседателей является конституционным правом каждого обвиняемого, которому грозит тюремный срок более чем на 6 месяцев. Система присяжных заседателей пришла в Америку из Англии. Идея в том, чтобы приговор был вынесен 12 простыми, но честными и беспристрастными людьми на основании только той информации, которую им предоставят во время суда. Кстати, почему именно 12 присяжных, никто не знает, просто так исторически сложилось. Система присяжных заседателей основана на вере в среднего, простого человека, в его здравый смысл и в его умение оценить достоверность свидетельских показаний. Между прочим, после окончания дела Берри присяжные сказали, что кое-кто из свидетелей обвинения не вызвал доверия. Каждый уголовный процесс начинается с выбора присяжных. Обе стороны, прокурор и адвокат, задают потенциальным присяжным вопросы с тем, чтобы убедиться в их непредвзятости, в беспристрастии каждого из них. Идеальный присяжный заседатель ничего не знает о данном деле и о подсудимом, а также не имеет никакого отношения к юриспруденции и правовым органам. От выбора присяжных зависит многое, так как в действительности идеальных присяжных почти что не существует, особенно когда речь идет о таком нашумевшем деле, как дело мэра Берри. Конечно, все жители Вашингтона знают, кто он такой, и у многих он пользуется, или во всяком случае пользовался, огромной популярностью. После того, как присяжные отобраны, начинается своего рода драма, поставленная прокурором и адвокатом защиты. Это сам судебный процесс, когда вызывают свидетелей и представляют всевозможные улики. Невероятно важную роль в этом процессе играет судья. Он отвечает за то, чтобы судебный процесс был разыгран исключительно по правилам, чтобы свидетелям не был задан ни один неподобающий вопрос, чтобы ничто, кроме судебных показаний, не повлияло на решение присяжных. Для этого во время суда над мэром Берри присяжные были изолированы от внешнего мира, жили в отеле без газет, без радио, без телевизора. Сам процесс заседания присяжных тайный. Никто, кроме них, не должен знать, что они обсуждают, как голосуют и на чем основывают решение. Иногда, правда, после вынесения приговора присяжные соглашаются приоткрыть тайну и рассказывают, например, о том, какой факт явился решающим, или как разделились мнения, кого пришлось убеждать дольше всех. Кстати, в случае мэра Берри прокурорам очень бы хотелось узнать, как и почему разделились голоса присяжных по поводу неразрешенных пунктов обвинения. Это помогло бы прокурорам решить, имеет ли смысл затевать новый процесс над мэром, не приведет ли он и новых присяжных в тупик. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived
a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I fit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, not me. I did it my way.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем передачу «Бродвей 1775». Ее ведут Сергей Довлатов и Марина Ефимова. Наша следующая рубрика «Советские гости на Бродвее 1775». Сегодня это корреспондент литературной газеты в Нью-Йорке Николай Васильевич Огнев. С ним беседует сотрудник нью-йоркской редакции «Радио Свобода» Игорь Шихман.
Человек, которого я хочу представить, на мой взгляд, имеет прямое отношение к нашей программе «Бродвей 1775». Дело в том, что он живет в нескольких кварталах от нашей редакции на углу Бродвея и 62-й улицы. Так что его нью-йоркская жизнь, по сути дела, проходит на Бродвее. Николай – профессиональный журналист-международник. С сентября прошлого года приступил к работе в Нью-Йорке.
Игорь, с ноября.
Извините, Николай. Мне кажется, что это срок вполне достаточный для журналиста, чтобы освоиться. Николай, первый вопрос. Как вы относитесь к Бродвею?
Вообще отношение к Бродвею у меня своеобразное. Когда ехал сюда, начитался всякой литературы, да и вообще-то мы с детства о Бродвее читали в школе.
Я так понимаю, что вашему восприятию в определенной мере мешали стереотипы, которые были созданы в советской прессе.
Не сказал бы. Мне просто Бродвей казался широкой, светлой, блестящей улицей, с массой иллюминации, рекламой, очень красивой улицей. Но вот то, что я увидел, несколько разочаровало меня, понимаете ли. Бродвей не настолько широкая улица, не настолько Уэй этот и широкий.
Значит, у вас отношение к Бродвею пессимистическое?
Нет, я бы не сказал. Понимаете ли, меня покоряет все-таки населенность Бродвея. Разноликость, разнорасовость.
Вы уже писали в свою газету о Бродвее?
О Бродвее вот я не писал, понимаете ли.
Ну, а если придется писать, о чем вы напишете, если не секрет?
О перекрестке 42-й улицы и Бродвея. Это злачное место, как вы знаете, и чувствует себя не очень уютно в этом месте даже сами американцы. Я бы вот эту тему затронул. Просто проблема Бродвея.
Вероятно, эта проблема актуальна и для улиц многих советских городов.
Так бы рассказал я о красоте именно вот этой части Бродвея, где мы живем. Прекрасно в архитектурном отношении, разнообразие. Исключительные небоскребы, вроде бы коробки длинные, но они индивидуальности. Вот на это бы я обратил внимание.
Скажите, а у вас появился уже в Нью-Йорке какой-то свой излюбленный уголок?
Да, у меня есть любимый уголок. Это Центральный парк, где мы с семьей кормим белочек. Почти каждый день ходим туда.
Ну, а как ваши семейные, жена, дети, дочки ваши уже привыкли к Нью-Йорку?
У меня младшая дочь сначала бунтовала, ей не понравился Нью-Йорк, она тосковала о Мехико. Старшая приехала полтора месяца назад и сказала через неделю: «А ты знаешь, я как будто бы здесь всегда жила».
То есть можно сказать, что для семьи Огневых адаптация уже прошла в Нью-Йорке?
Я могу с уверенностью сказать, что для семьи Огневых, для женской половины, у нас только один я, мужчина, остальные женщины, адаптация прошла благополучно и успешно. Я пока еще не совсем чувствую себя на своем месте.
Николай Васильевич Огнев, корреспондент Литгазеты, двойной, можно сказать, тезка довольно известного писателя Николая Васильевича Гоголя, симпатичный и доброжелательный человек. Если бы я жил, как и он, на Линкольн-Плаза, где квартира стоит $2500 в месяц, я бы тоже был полон доброжелательности. Я плачу за квартиру в Форест-Хиллсе $456 и считаю, естественно, что это много. И машину я купил почти новую, так и было указано, like new, за 2750. А у Коли Огнева машина за 18 тысяч, при том, что мой начальник, человек вполне солидный и уважаемый, только что купил новую Хонду за 9. В общем, две категории людей, я заметил, живут при коммунизме. Американцы в Москве и советские служащие в Нью-Йорке.
Ну, с коммунизмом, Сережа, я советую вам быть поосторожнее. Во всяком случае, у постоянного участника наших передач Саши Генниса есть свое мнение о советских гостях в Америке и об американцах в Советском Союзе.
Встречаться по долгу службы и так для собственного удовольствия советскими гостями мне приходится чуть ли не ежедневно. В последние годы контакты между Россией и Америкой стали столь обширными, что, воспользовавшись этой ситуацией, я перезнакомился чуть ли не со всей советской интеллигенцией. За это время уже успел выработаться определенный ритуал таких встреч. Доброжелательный, откровенный разговор за рюмкой, во время которого мы что чаще расспрашиваем их, они что реже нас. Естественно, за сотню таких бесед у меня накопились какие-то впечатления, главное из которых – ощущение легкого недоразумения. В общем-то, мы хорошо понимаем друг друга. У нас общие взгляды на мир, на литературу, искусство и, конечно, на перестройку. Но когда дело доходит до деталей, всегда остается легкий осадок недоумения. Вкратце, дело в том, что гости, на мой взгляд, неумеренно ругают советскую жизнь и неумеренно же хвалят жизнь американскую. Понятно, что представление об американской жизни у советских посетителей складывается несколько превратное, подслащенное гостеприимством. С другой стороны, и мы, беседуя с гостями, получаем искаженные ощущения от жизни в Советском Союзе. Сколько бы нам ни рассказывали о бедах и тяготах перестроечной России, недоуменные вопросы остаются. Причем остаются из элементарной вежливости незаданными. Ну, например, каким образом известный поэт умудрился трижды за год посетить Соединенные Штаты? И это при кризисном состоянии экономики. Я вот не испытываю такого бюджетного дефицита, как советские финансы, но позволить себе трижды слетать в Европу – это чересчур, даже если учесть, что на заграничные отпуска я уже спустил одно небольшое состояние. Конечно, завидно. Тут скрывать не приходится. Но еще больше я завидую досугу. Каким образом наши советские гости могут выгадать время на трехмесячный американский вояж? На Западе такими отпусками располагают либо безработные, либо пенсионеры. Я вот годами оберегаю свой статус, так сказать, свободного художника. И что же? Чтобы отдохнуть две недели, мне приходится готовить в редакции такой задел, что не продохнуть. К тому же подозреваю, что если бы без меня обошлись три месяца, то начальство могло бы всерьез сомневаться, стоит ли мне возвращаться вовсе. Беседуя с советскими людьми в Америке, обычно это писатели, журналисты, редакторы, деятели искусства, мы всегда выслушиваем их жалобы на то, как в России никто не хочет работать. К собеседнику это, конечно, не относится. Но меня, профессионального журналиста, просто не может не поражать тот щадящий режим, который позволяет гостю бросить свое ремесло, свое рабочее место на несколько месяцев. При всем том, мы в их глазах выглядим богатыми американскими дядюшками. С домами, машинами, счетом в банке. Действительно, мне в голову не приходит жаловаться. Завидовать, как я уже говорил, дело другое. Я, конечно, страшно рад, что благодаря перестройке мы, иммигранты, смогли встречаться с советскими коллегами. Однако, не без затаённого злорадства, я каждый раз отмечаю, что встречаемся мы все еще в разном качестве. Советские гости приезжают в Америку посланцами своей державы. За ними целая страна, огромная, еще недавно опасная. Представляют они в первую очередь, конечно, себя, но еще и весь Советский Союз, перестройку, гласность Горбачева. Может быть, и помимо своей воли, но так уж сложились обстоятельства, что, скажем, советский писатель попадает в Америку не просто писателем, но и общественным деятелем, посланцем. Так уж тесно в Советском Союзе срослась культура и государство, что чуть ли не в каждом советском госте Америка видит партнера по переговорам. Зато когда в Соединенные Штаты приезжает француз, англичанин, японец, он представляет, как, кстати сказать, и мы, иммигранты, только самого себя. Его родина стоит в стороне от этих неофициальных контактов. Со временем ситуация неизбежно изменится и, увы, в худшую для советских гостей сторону. Рыночная экономика все расставит на свои места, и ездить придется за свой счет, и время считать днями, а не месяцами, и говорить надо будет только от своего лица. Думаю, что тогда наше недоумение рассеется, и образ Америки в глазах советских гостей, как и образ России в наших, станет более ясным и правдоподобным.
Радио «Свобода». Продолжаем передачу «Бродвей 1775». Ее ведут Сергей Довлатов и Марина Ефимова.
Я живу в Форест-Хиллсе, в 7 минутах езды на машине от аэропорта Ла-Гвардия, названного так в честь знаменитого мэра Нью-Йорка в 30-е годы. И над нами вечно пролетают самолеты. Мы-то к этому привыкли, но когда у нас ночуют советские гости, то в первую ночь они не спят, там слишком шумно. Потом, надо сказать, привыкают.
Ничего, Сережа, вот увидите, скоро у вас станет потише. У микрофона наш спортивный обозреватель Евгений Рубин.
Управление американской гражданской авиации решило, что в период с 27 августа по 9 сентября ни один самолет, прибывающий в Нью-Йорк, на летное поле аэропорта Ла-Гвардия не приземлится на посадочную полосу номер 13. Исключение из этого правила допустимо лишь в случае ЧП, ну, скажем, особых погодных условий, которые не позволят садиться на других полосах. Так что же это за роковая полоса и какое она имеет отношение к спорту? Думаю, что теннисные болельщики, услыхав упоминание о сроках, уже догадались, что все это как-то связано с открытым чемпионатом Соединенных Штатов. Вы правы, так оно и есть. Этот чемпионат – один из четырех главных теннисных турниров года, тех, что относятся к числу Grand Slam, всегда проходит в Нью-Йорке в последних числах августа и первых сентября и проходит на кортах теннисного центра в Квинси. А это значит в довольно близком соседстве с аэропортом Ла-Гвардия. И те самолеты, что приземляются на его посадочной полосе номер 13, должны обязательно совершить перед посадкой круг над теннисным центром. Естественно, шум авиационных моторов им мешает, и это неудивительно. На теннисные соревнования даже вход после перерыва прекращается, а тут такой гром от самолетов. Собственно, правило 13-й полосы появилось не сегодня. Город уже несколько лет как добился его соблюдения в течение трех последних дней открытого чемпионата Соединенных Штатов, дней, когда играются полуфиналы и финалы. И вот теперь новая победа тенниса. Над кортами будет царить тишина, относительная, естественно, тишина в Нью-Йорке абсолютно не бывает, будет царить эта вот самая относительная тишина все 14 дней чемпионата. Вернее сказать, что победа это не только тенниса, но и городских властей Нью-Йорка.
А, Женя, а почему городских властей?
Видите ли, турнир такого масштаба – явление неординарное для любого, даже такого огромного города, как Нью-Йорк. Журналисты, правда, шутят. Вот, мол, при мэре Кочи летали над теннисным центром самолеты, а пришел другой мэр, Динкинс, который сам ежедневно играет в теннис и слывет ярым теннисным болельщиком, и вот он запретил. Но на самом деле важно тут вот что. В 1994 году заканчивается контракт между Национальным теннисным центром в Нью-Йорке и Американской теннисной ассоциацией. Контракт по поводу вот открытого первенства Соединенных Штатов. И, учитывая недовольство игроков, публики, прессы, недовольство шумом, ассоциация возьмет да и изберет стадион другого города для проведения чемпионата. А за две недели турнира в денежное кровообращение Нью-Йорка вливается мощное пополнение – $100 миллионов. Вот что значит большое спортивное событие. Даже для такого города, как Нью-Йорк.
Наша передача подходит к концу, и в ее последние минуты мы отпразднуем день рождения Кенни Роджерса, который родился 21 августа 1938 года. Кенни Роджерс – один из самых популярных американских певцов кантри-мьюзик, что можно перевести не совсем как народное, не совсем как фольклорное, а скорее как музыка американской провинции. То, что любят и поют вечерами в сотнях тысяч баров в американских городках к западу от Нью-Йорка.
Lady, I'm your knight in shining armor, and I love you. You have made me what I am, and I am yours. My love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms forevermore. You have gone and made me such a fool. I'm so lost in your love. We belong together. Won't you believe in my song?
Говорит радио «Свобода». Наша передача «Бродвей 1775» закончена. Ее подготовили и вели Марина Ефимова и Сергей Довлатов. Режиссер Людмила Фиготина.
You have come into my life and made me whole. Forever, let me wake to see you each and every morning. Let me hear you whisper softly in my ear. I see no one else but you. There's no other love like I love. And yes, oh yes, I'll always want you near me. I've waited for you for so long.
Слушаете «Золотой запас свободы». Бродвей 1775. Эфир 17 августа 1990 года. как это было четверть века назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острые вопросы – довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
«Голоса и темы» 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.